подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники, Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Александр Класковский. Александр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки навеяна радками белорусского классика Якуба Холаса с певным, как бы мовить, сугучем часов. Холас писал в 1905 году «Конституцию дали, отчинили двери, и в острог нас повели, и толкуть без меры». Ну вот это сугуча часов, Конституцию Беларуси еще не дали новую, вот обещают Александр Лукашенко у интервью телеканалу «Россия-1», да, перед Новым годом обвестил, что Конституцию дадут новую наприканцы 2021 года, а потом он обещает конституционный референдум. Александр, а чему вот так поздно, так не худко? Ну, коли поравновывать с часами Холаса, коли революционер Холас, так сказать, обурался той конституцией, якую дали манифестом царским Кастрычника, але манифест был даден, ну, фактично, в разгар революции. Еще после революции, как мы памятаем, была червоная пресня в Москве. Вот. А тут, ну, праз годик вам, ребята, конституция. Некая, какая незразумела.
Так, да, речи, коли уже поравновывать с радками Холаса, так тут такая политичная инверсия отбывается, так бы мовить. Покуль что только толкуть белорусов, якія выходят
на... Уже толкуть, да.
Уже толкуть. А потом только обещают, неведомо коли, бо обещание вельми туманное, обещают дать конституцию. И это не только деля каламбура, кажу, а сапраўды, я думаю, что Лукашенко от початку, вот коли он летась у жнівні адышоў трохі ад шоку пасля таго, як там крычалі яму сыходзь на мінскім заводзе колавых цягачоў, і ўвогуле абстаноўка была такая, што крэсла хісталася. Вось калі ён трошкі акрыяў, ён вырашыў проста метадычна перамалоць гэтыя пратэсты. І ўсе гэтыя месяцы мы бачым такі вось, груба кажучы, тупы, але па-свойму эфектыўны, напэўна, падыход, таму што на сённяшні дзень маштаб гэтых маршаў значна зменшыўся, што б там не казалі. І Лукашэнка, відаць, палічыў, што ён збольшага асядлаў ўжо сітуацыю. Яшчэ ў гэтым духу некі час, калі будуць сілавікі працягваць дзейнічаць, то з яго пункту гледжання ўсё не то, што зусім ужо вернецца да ранейшых часоў, ну, але ва ўсякім разе ён усіх загоніць пад лаўку. Хтосьці будзе сядзець, а хтосьці будзе баяцца, а хтосьці будзе з за мяжы там, як Лукашэнка кажа, быць там марыянетка, якую не варта слухаць, бо гэта ўсё з чужога голаса яны спяваюць. Вось такі ў яго няхітры план. І ведаеце, цяпер вось, гэта тады ў жніўні, там, верасні, калі яны ў Сочы сустракаліся з Пуціным, дык тады, канешне, у Лукашэнкі яшчэ нешта трымцела ўнутры, і ён жа сам кінуўся да Крамля прасіць дапамогі, і таму трэба было, натуральна, нешта паабяцаць. Вось тады, відаць, была паабяцана гэта канстытуцыйная рэформа, прычым там не... Відаць, і абмалёўваліся тэрміны, як я разумею, ўжо сёлета гэта ўсё павінна было поўным ходам ва ўсю мощ, калі казаць мемам, ісці. Але, як мы бачым, Лукашэнка з таго часу узважыў, паглядзеў і вырашыў, што трэба, зноў жа, гэта не хітрая, але эфектыўная тактыка, якую ён неаднойчы скарыстоўваў у так званай братняй інтэграцыі, проста цягнуць рэзіну колькі можна. Цяпер дык ён думае, а на чорта мне, напэўна, ён так думае, на чорта мне ўвогуле нейкая рэформа, нейкі гэты
Александр, а коли вы, короче, звернули увагу, там, как бы, еще есть такое, и он сказал в этом интервью, а там народ ухвалить, а может и не, Конституцию. То есть, а в уголе, как бы, коли, как бы, перакласти это на звычайную мову, а может и не будет никакого референдума, да, речи, и не будет никакой новой Конституции, и позднее она будет. Ну... Магчыма, это просто фигура речи, что народ вырашит. А может быть, таки намек, что Я не обещаю, я не сказал на 100%, что Конституция будет.
Абсолютно, абсолютно. До речі, ось некоторые медиаресурсы учора поспешалися, на мой погляд, дать заголовки кшталту Лукашенко пообіцяв там проєкт нової конституції до кінця года. Нічого він такого не обіцяв. У його там були вельми туманні фрази кшталту «махчима», «можа» і так далі. То бок він абсолютно гэтага не гарантує, і я думаю, що у думках у його ёсць жадання досидіць як мінімум до кінця гэтай каденції. Нават калі праект будзе гатовы недзе там у снежні сёлета, яшчэ годзік можна аддаць там на усенароднае абмеркаванне, потым сказаць, што ведаеце, хутка гэта толькі кошкі нараджаюцца, а тут хай там нейкая рада мудрацоў, як ён любіць казаць, збярэм раду мудрацоў, хай яшчэ пасядзець, падумае, гэта ж рэч такая, што тут спех курам на смех. І так гэта ўсё расцягнуць недзе да 2025 года. Лукашенко не аднойчы такую тактыку ўжываў, і яму шанцавала. Заўжды здараліся нейкія падзеі, як вось і цяпер нядаўна. Штурм Капітолія, і ўжо, я думаю, што амерыканцам пакуль што там не да Беларусі, і беларуская прапаганда адразу села на каня, ага, яны нас вучаць, як у тым анекдоце, і гэтыя людзі вучаць нас не калупацца ў носі. Так што ён чакае, што зноў яму пашэнціць.
Валер, а вот все-таки мы бачим, что отбывалась певная эволюция планов. Певный час тому казалось, что вот, значит, будет всебелорусский сход, и он какие-то конституционные полномочия набудет, а может быть, как бы и, ну, як можна было інтэрпрэтаваць, што ён стане ледзь не ўстаноўчым сходам, што менавіта ён як бы будзе прымаць канстытуцыю. Ну, прынамсі, намёкі на гэта былі. Зараз, гледзячы па ўсім, як бы это все сышло, это як бы адкінуто ў бок, і в этом сэнсе высвятляецца, што канстытуцыйны сход, ну, ён робіцца такім рутынным мерапрыемствам, то есть ён паглядзіць, як была выканана мінулая пяцігодка, прыме планы на наступную. І так, здаецца, все. Калі запланавана Конституция, драфт, проект, на конец года, то в лютым Конституцию абмяркоўваць на народным сходе, ну, это бессэнсоўна. То есть его можно абмеркаваць, ну, як миллион іншых пытанняў. Но это як бы не этап конституційной реформы. Так, Валер, чаму так атрымалася? Тады былі такія планы, потом переіграли.
Ну, бачите, сама ідея конституційної реформи, як мені здалося, з'явилася з подачі Кремля, менавіта тепер. Тое, що він казав ще у 18-му році, це була така вельми тьмяна, невизначена до кінця ідея. А ось тепер, у кінці жнівня, початку вересня, конституційна реформа була задумана як механізм нейкого компромісу, нейких заступок, нейкого кроку на сустрач громадству, якою протестує, ну і Росії, яка так само потребує нейких кроків на сустрач громадству. Мовляв, ви хочете перемену, ну ось вам перемени, конституційна реформа. Ви кажете, що тут у нас диктатура, ну ось, у новій конституції повномоцтва президента будуть зменшені, повелічені повномоцтва парламента, там махчима пропорційна система, партійна система буде створатися. Тобок, ну ось, йдемо по шляху демократії, але еволюційно, повольно, а не революційно, як потребує вулиця. Ось, ну, тепер, сапраўды, калі ён прийшов до виснови, Лукашенко мається на увазі, що ён протест придушив, тому необхідності в некім перніку громадству вже ніякої нема. Ось, і було відавочно, що от перед Новим годом ён вельми довго хістався, робив різні намеки, що і зв'язані з Всебелоруським народним сходом, ось, причому суперечливий, сам себе дезавоював, ось, він вигадував, він балансував, він шукав оптимальний варіант. Ну, а ось тепер, здається, він уже його знайшов. Тобок, Всебелоруський народний сход – це тільки діля прийняття планов пятигодки, то бок такая рутина, никому не потребная, никому не цікавая, и тому я не думаю, что нават этот сход будет некого раздражнять. А Конституційна реформа відкладається у довгу скриню. Сапраўды, я згоден з тим, що сказав Класковський, що ось гэта, так сказати, такий графік, який буде розтягнутий до 25-го года, коли закінчується теперішня каденція Олександра Лукашенки. Ну, а як він казав, нова конституція вже не для мене, а для нового президента. Тобок в 25-м годзе він уже не збирається балтаваться, ну, тоді можна і прийняти цю конституцію.
Александр, ну вот и вы, и Валер уже сказали, что в значной ступени вот это и вогуле все размовы про Конституцию, при якой Лукашенко уже заходит, это было зроблено с подачи Москвы. Не аднойчы пра гэта казаў Пуцін, не аднойчы казаў пра гэта Лавроў, і, ну, яно как бы в контексте казалася, што это вот павінна быць зроблена зараз, вот, ну, бліжэйшыя там паўгады там. У першай палове 21-го года. Ну, а Лукашенко вот абвясціў, што да канца 21-го года. На ваш погляд, расейцы як бы вот успрымуць, што іх там абдурілі, што іх падманулі, што вот яны хацелі так, а атрымалася так. Ці яны асабліва пераймацца не будуць, зыходзячы з такой логікай, што вот гэтыя все прапановы, там, канстытуцыйная рэформа, так сказаць, паводле, дарэчы, взору царскага маніфесту 5-го года, пра які вот я, так сказаць, прыгадваў, это была як бы спроба збіць рэвалюцыйны накал. А Лукашенко зараз каже, вы хотели, чтобы я сбил революционный накал? Я его сбил, безо всякой конституции, просто силой. А тому, на во что ваше потребование, чему я повинен? То есть, вот на ваш погляд, там Путин, он вельми, как бы, так сказать, будет засмученный, что да, вот я ж сказал, что конституционную реформу, а вот они не робят. Те он скажет, ну да, ну, коли вы подавили безо всяких реформ, ну окей. Так сказать, у нас нема до вас претензій, так?
Па-першае, відавочна, што Москва ўсё ж такі хацела б, каб тут некі быў запушчаны, так бы мовіць, канстытуцыйны працэс, а яшчэ лепей ўсё ж такі працэс транзіту ўлады, таму што, ну, толькі лянівы аглядальнік не сказаў, што Лукашэнка, страціўшы значную частку сваёй легітымнасці, стаў занадта таксічным партнёрам для Москвы, ўжо нават тую самую паглыбленую інтэграцыю з ім рызыкоўна падпісваць, бо адразу і Захад скажа, што вы з нелегітымным падпісалі, любая новая ўлада адразу гэта ўсё выкіне ў сметніцу, скажа, што гэта юрыдычна нікчэмныя рэчы. Для мяне было паказальна, што нават у сваім калядным інтэрв'ю митрополит, патриарх, пробачьте, Кирилла, и той узялся за политичную тему и почал так мягко ушивать белорусское керавництво, мовляв, нельга удов в братской Беларуси. Ну, вот, тому это видовочно, коли уже патриарх Кирилл на эту тему заговорил, а он видовочно отшивая политичные интенции кремлевские, то это симптоматично. Это с одного боку. А с иншого боку, ну, поморщиться там у Кремля, але что яны зробять? Як вы слушно сказали, по-перше, Лукашенко с большего, вот, с внешнего, во всяким разе, утаймовал небыто ситуацию. Иншая речь, что, натурально, это уже особная тема, это только бачность спокою такого, и теперь локальные марши протягиваются, и я думаю, что с великой имоверностью будет горячая весна, будет, махчима, другая хваля белорусской революции уже различенные месяцы. Ну, але покуль что все тихо, и Лукашенко снова уже на эту другую хвалю, я тут сгадываю, как у Гародні выступав вось кіраўнік КДБ Черцілі і сказав, што яны да гарачай вясны, да гарачай вайны нават рыхтуюцца. Як яны рыхтуюцца, мы прыблізна можам уявіць, таму горача будзе відаць і тым, хто рызыкне выйсці на вуліцы. Карацей, тут такая сітуацыя, што каса на камень. Ну і потым, калі вяртацца да Крамля, неўзабаве яму трэба подумать про свой 24-й год, про то, как ему обнулившись знову керовать далей, там так само не вельми простая ситуация, и Хабаровск, и иншие речи, и Навальный, якого яны трутять, пробачьте за цинизм, никак не могут отрутить, и он там некие свои придумывая хитрые планы. Тому думать, что вось Путин Путін прачынаецца і адразу як там у Беларусі, ці Лукашенко стабілізаваў ці не, таксама гэта перавелічэнне. Ну і ўрэшце рэшт, як гэта Лукашэнку скалупнуць, нават калі б яны і захацелі. Таму што, ну, высаджваць у драздах дэсант, гэта, канешне, як некалі там Аміна у Кабулі скідалі, гэта зусім неймаверны варыянт. Эканамічна душыць блакаду, дык жа Масква крычыць, што Захад кепска робіць, вось, калі ён санкцыі ўводзіць, а тут атрымліваецца супраць братняга народу санкцыі. Ну, таксама не камільфо, так бы мовіць. Што яшчэ? Вось, нядаўна былі гэтыя злівы за інсайдар, у прыватнасці планы нейкія крамлёўскай адміністрацыі, тут стварыць партыю ўлады, стварыць свой, так бы мовіць, прарасійскі тутбай. Ну, ўсё гэта курам на смех таксама, таму што можна стварыць партыю ўлады, але, па-першае, хто яе зарэгіструе? З 2000 года ніводную партыю не рэгіструюць. Потым павінна быць партыйная сістэма выбараў у парламент. Лукашэнку яна не падабаецца.
Ён яе... Як в старым анекдоце, памятаеце пра этому, пра мудрого Філіна, які там... Пораю коту одеть звоночек на шею. А як одеть? Вы меня не грузите тактикой, я стратегией займаюсь.
Так-так, те еще один анекдот, чому там не стреляли гарматы, салюту не было. 10 есть причин. Первое, не было снараду, удалить треба. Так и тут. Нема в Беларуси выборов, вось, и тому, якая там пророссийская партия, якая там фракция в парламенте, коли все тут на корені, мы ж бачили минулую выборчую кампанию. Усіх, хто не подобается у турму, усім, хто не подобается у каршень, и вось вся політика в Беларуси. Тому... Москва асабліва тут нічога не можа зрабіць. І адцоўваць Путіну ўсе справы ў бок і тут ваяваць з Лукашэнкам за тое, што ён не выконвае канстытуцыйную рэформу, ну, гэта не тая сітуацыя. Тым болей, што сапраўднай жа дэмакратыі, сапраўднага дыялогу з народам Москва і не патрабуе там такі самы аўтарытарны рэжым. Там яны самі нават не рэферэндум па канстытуцыі, а пытанне, там жа ўсе смяяліся, як у палатках, на пеньках галасавалі. Таму яны яшчэ ты вялікія дэмакраты. І тут казаць, што ты, браце Лукашэнка, не дацягваеш па частцы дэмакратыі, ну, гэта таксама смешна, бо абое рабое.
Валер, на ваш погляд, вот што будзе рабіць апазіцыя, што будзе рабіць пратэст у адказ вот на такі план? Ну, в принципе, рыхтаваўся некі план, як мы ведаем, адносна всебеларускага сходу, у разліку на тое, што ён будзе прымаць какие-то канстытуцыйныя рашэнні. Ну, вот былі заявы, што все чальцы, значыць, этого всебеларускага сходу будуць абвешчаны невыязнымі, што Захад, так сказаць, вядзе супрацьных санкцый. Былі агучаны планы, наколькі я ведаю, нават два праекты, як бы альтэрнатыўных сходаў, там збору подпісаў, там вылучэнні делегатов, але зараз так выглядає, что як бы это, ну, вот это не контрудар, потому что сход ничего не будет решать. Ну, прими новую пятигодку. Ну, альтернативный сход что будет? Альтернативные планы на пятигодку примать. То есть, вот супраць таго плану, які Лукашэнка агучыў, а менавіта на канцы года Канстытуцыя і референдум можна так меркаваць ці напрыканцы году, ці ўжо ў наступным годзе, ў 22-м. На гэта што можна было б зрабіць, што... Магчыма, уже какие-то планы. Ну, вот Тихановская огучила план, что референдум повинен быть ранее, и референдум повинен быть как бы без Лукашенки. Ну, а в больш таком конструктивном плане, практичном, по кроках, что может быть, уже робится?
Ну, я б хотел звернуть увагу, что сама вот еще раз подкрешливаю, идея конституционной реформы повинна была... быць механізмам, які павінен збіць вось гэты пратэсны патэнцыял на вуліцы. І калі казаць пра тое, што адбывалася восенню, то гэта ідэя не спрацавала. Пратэсты адбываліся, пратэсты былі масавыя, і на гэтую трыскатню пра канстытуцыйную рэформу пратэстоўтуючая вуліца ніякай увагі не звяртала.
Я вас перапыню, Валер, не толькі ані. Но и, умовно кажучи, такие персонажи, как Конопатская, как Дмитриев, как, скажем, там Менский Диалёх, на вот яны в эту гульню не гуляли, они стали гулять. Один Воскресенский, так сказать.
Да и то, Воскресенский, калі б улада хотела як бы нагрузить этот проект Воскресенского неким зместом, то она пробила нечто больше серьезное. Потому что, калі там на круглый стол приходят 4 человека, это кажется про то, что этот проект для улады навод не цікавы. Так вот, фактично, это дымовая заслона, эта операция прикрытия не удалась. Калі казаць пра тое, што адбывалася вясной. І апазіцыя, калі так можна казаць пра апазіцыю, хаця я б казаў, што канфлікт не паміж уладай і апазіцыя, а паміж уладай і народам. Так от, пратэстуючы цэнтры, так сказаць, якія спрабуюць уплываць на пратэст, звернулі ўвагу на гэтую ідэю канстытуцыю толькі тады, калі пратэст пачаў паціху, так сказаць, змяшаць свой маштаб. І вось тады ўжо сталі гаварыць, а што там будзе на ўсебеларускім народным сходзе, ці варта прыўрочыць гэтаму сходу некія масавыя акцыі, каб не дапусціць там прыняцця новай канстытуцыі. Вось працуе канстытуцыйная камісія на чале з Мячеславам Грыбам і Анатоліем Лябецькам, якія рыхтуюць свой варыянт канстытуцыі. Вось, сапраўды, там некія інтэрнэт-платформы спрабуюць стварыць, вось, альтэрнатыўныя і так далей, і так далей. Я думаю, што галоўная альтэрнатыва праекту ўлады – гэта вулічны пратэст. Ніякіх іншых сур'ёзных варыянтаў, якія б уплывалі на палітычныя працэсы ў Беларусі, не існуе. Таму што, усе гэтыя спробы, так сказаць, дэзавуяваць гэты сход, стварыць некую альтэрнатыву, гэта некая такая, мне падаецца, гульня не надта сур'ёзная. Тым больш, што цяпер усебеларускі народны сход увогуле гэта пустое мерапрыемства, на якое мала цікава не толькі пратэстуючаму грамадству, але, мне здаецца, і самой уладзе.
Александр, и вам то же питание. Может, вы ведаете, может, как бы, вот какие-то планы, вот покольки высветилось, что всебелорусский сход – это как бы ничего, а что как бы день, как кажут в войску, час че, година че, она относится на, фактично, праз год. То вот что, ти так далеко белорусская оппозиция не плануя, и это и складано, потому что мы не ведаем, и яны не ведают, какая, скажем, будет громадская температура. Ти, может, какие-то планы у них, хотя бы теоретично некие, на мётки, что робить есть.
Я нейких сакрэтаў не ведаю гэтых апанентаў Лукашэнкі, але пакуль што, вось калі вонкава меркаваць, мне здаецца, што зацягнуўся такі рэвалюцыйна-рамантычны і дэкларатыўны перыяд. Вось сапраўды Лукашэнка дае вось гэта інтэрв'ю, нейкія вельмі важныя кажа рэчы, што мы бачым у адказ? Чарговую такую палымяную рэвалюцыйную дэкларацыю, што павінен, мадальнасць якая, павінен прайсці рэферэндум раней па новай канстытуцыі і без Лукашэнкі. Усё добра, выдатна, формула такая бездакорная, акрамя аднаго пытання, куды вы падзенеце Лукашэнку. Вось на гэта пытання у апанентаў няма адказу, і мне здаецца, што яны цяпер знаходзяцца ў пэўным канцэптуальным такім крызісе. І ўсё ж такі, кладучы руку на сэрца, ўжо мы бачым, што там некалькі цэнтраў, якія працуюць, хоць яны кожны раз дэкларуюць нейкае там адзінства, каардынацыю, насамрэч адчуванне такое, што ўсё ж такі часта хто ў лес, хто па дровы. Я вось слухаў інтэрв'ю, напрыклад, Халезіна, які займаецца пытаннем санкцый, у яго такое ўражанне, што гэта ўжо ператвараецца ў нейкі бедлам, і калі ў тым жа Брусэлі 25 чалавек з розных бакоў тыцкаюць свае спісы санкцый, у кожнага свая матывацыя, дык там і гэтыя брусельскія чыноўнікі ўжо хапаюцца за галаву. Гэта ўжо трошкі іншая тэма, але я пра тое, што спазняецца беларуская апазіцыя. Наколькі я ведаю, тая ж канстытуцыйная суполка апазіцыйная, там дзе Лябецька, Грыб і іншыя, яны ўжо гады 2 ці 3 займаюцца гэтай канстытуцыяй. Ужо даўно мог бы быць гатовы праект, каб не даганяць Лукашэнку і казаць, а ў нас таксама нешта знайшлося. А ўжо мусіў быць гатовы праект, і тады б ўжо Лукашэнка выглядаў нейкім эпігонам, і можна было казаць, што мы раней і болей моцны вылучылі праект. Ось таким чином, мне здається, варто було дійничать. Тут все ж таки опоненти Лукашенки страчують час і не пропонують ніякої виразної альтернативи, ніякого виразного плану, який б виглядав менавіто працовним, а не таким революційно-деклараційним.
Добре, дякую великі Валер, дякую великі Олександр. Я думаю, що гэтую тему ми ще не раз сёлета, а може і пазней навіть будемо обмярковувати. А зараз нашим глядачам я хочу нагадати, що за протягом розвиття подій вони можуть сачыць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус. Сегодня православные верники в Беларуси святкуют каляды. И в этот святочный день за кратами находятся сотни людей, у тем лику мужи трех моих суразмовниц. Я витаю Дарью Лосик, жонку политвязня Игоря Лосика. Добрый день, Дарья.
Добрый
день. Марину Адамович, жонку политвязня Миколы Статкевича. Добрый день, Марина.
Добрый день.
И Ольгу Северинец, жонку политвязня Павла Северинца.
Добрый день.
Адміністратор телеграм-каналу «Беларусь головного мозгу» і фрилансер-консультант Беларускай служби «Радіо Свобода» Ігор Лосік знаходиться за кратами 196 днів. Його голодовка протягується уже 24 дні. Ігор протестує супроти нових обвинувачуванняў, падрыхтоўцы да ўдзелу у масавых беспарадках. Дар'я, я ведаю, што вы самі атрымалі голодовку протэсту разам з мужам на знак солідарнасці, потым спынілі яе. Што на сёння вядома пра стан здароўя, пра настрой Ігора, пра ягоную справу?
Ну, я была вчера у Игоря, как бы по состоянию здоровья, он сказал, что жалоб у него нет. Единственное, что адвокат сказал, что он очень бледный. Ну, это понятно, как бы сегодня 24-й день голодовки, вчера был 23-й. Но он как бы на свое здоровье особо не жалуется, к нему уходит врач, измеряет ему регулярно давление. Один раз брали кровь, взвешивали, и каждый день заходят интересоваться, как он себя чувствует. По тому, что известно по его делу, как бы следственных действий вот до вчерашнего дня никаких не проводилось. Единственное, что 11 января будет обжаловано его содержание под стражу. Вот это вот то, что я знаю на данный момент.
Есть некий тиск на его, как он спынил голодовку, эти спробуя администрация тюрьмы у Жодина, уговорить его, ну, не робить это, а спынить?
Ну, вот я ничего не слышала. Единственное, что я слышала в прошлый раз, на прошлой неделе, врач ему сказал, что это даже полезно голодать. Ну, как бы такой цинизм, возможно, это какой-то у них паника, просто прикрытая маской цинизма, но мне сложно сейчас судить о том, что они имели в виду.
Мы с вами размовляли, коли только починалась голодовка, вы казали, что у Игора есть проблемы со страуником, есть гастрит, тебе дома, как теперь эта проблема, тебе она больше острой стала?
Он сказал, что он не ощущает голода, он пьет только препарат «Нормагедрон», иногда очень редко разводит себе немного аскорбиновой кислоты, буквально чуть-чуть, потому что вот кислота на голодный желудок, это понятно, что будет не очень хорошо, но не жаловался на желудок. Но я просто боюсь, что он чего-то не замечает, находясь вот в таком состоянии уже долго дней. Мне кажется, что там что-то происходит, какой-то процесс, который он просто не ощущает пока. Возможно, это как-то будет потом, но я надеюсь все-таки переубедить его, чтобы он прекратил голодать.
А те есть у вас магчимость штодзённого, ну не то что контроля, а атрымання информации про его стан от докторов, от тюремщиков?
Нет, каждый день, к сожалению, я не могу получать информацию о его состоянии здоровья. Это происходит два раза в неделю, когда Игоря посещает адвокат.
Мы еще поговорим про голодовку Ігора Лосіка. Я хотіла звернутися до Вольги Северинец. От сьогодні якраз 7 місяців, як він знаходиться за кратами. Павла Северинця, со старшиню Білоруської християнської демократії, тримають у слідчому ізоляторі на Володарці. І свой день народження, і Новий год, і свята Божого народження. Вельми важне для його Павел зустрів за кратами. І полічили, що каля 7 годів всяго за кратами тягам кіравання Александра Лукашэнкі правёў Павел Северынец. Гэта велізарная лічба. Вольга, які ў вас апошнія навіны ад Павла пра стан яго здароўя, пра ягоны настрой, пра ягоныя думкі?
20 снежня яму прадоўжылі на 2 месяцы час утрымання за кратамі вот пад следчым працэсам. Хоць мы ведаем, што некая следчая працэса там не адбываецца. Нейкіх звестак пра тое, што будзе суд, калі ён будзе, нічога такога невядома. Павел проста там, ну, сядзіць пакуль што. Навінаў нейкіх асаблівых ад яго няма, ну, проста нейкая інфармацыя пра будзённае жыццё вот это за кратамі, там пра цяжкасці, радасці. Яму на крэсце згубілі боты, і ён застудзіў калені вельмі, так вот ён зараз змагаецца на валадарцы з каленямі сваімі, там распавядаў, што зрабіў са шкарпэтак нейкія накаленнікі адмысловыя, проста каб лягчэй было. Вось, ну, піша казку зараз Францішку пра двух анёлаў, якія абараняюць хлопчыка Франка. Мы тут кожны ліст чакаем, чытаем казку ад таты. Вось, піша свой раман, працягвае. Кажа, што неверагодная хваля салідарнасці, каторую ён ні разу за вот адсіткі мінулыя свае не бачыў, да 30 лістоў яму прыносіць кожны дзень, і ён проста не паспівае нават на іх адказваць, але адказвае на кожны стараецца. Вось, нашу яму перадачу раз на тыдзень, пішу весь час заявы там на спатканне, на тэлефонную размову, але яны адмаўляюць увесь час. Адвакатка ходзіць да яго раз на 2 тыдні. Вось, лістуемся. Лісты, слава Богу, даходзяць, горш ці лепш, але ліставанне ёсць. Сядзіць ён у двухмеснай камеры з нейкім чалавекам, які на дэпартацыю чакае часу свайго. Вось. Вся навіна такі.
Вы казалі пра тое, што з каленямі яго праблемы, вельмі важна, каб цёпла было, ці цёпла ў камеры, ці вядома пра гэта?
Не, там, я так разумею, тым тая праблема, што яны знаходзяцца ў старым корпусе, наколькі я ведаю, і ніжнія ярусы гэтага корпуса затоплены вадой, таму ў іх зараз камары ў камеры з-за сырасці, вось з-за вільготнасці, ну і гэта ўплывае на калені. Ён не скардзіцца асабліва, ну але вот тое, што ён там вынаходзіць нейкія спосабы, то паказвае, што яму точна не вельмі лёгка з гэтымі каленямі.
Я спадзяюся і веру ў тое, што Павел трымаецца і будзе трымацца, і салідарнасць вельмі моцная падтрымка для любога палітвязня.
Дзякую.
У слейшай турме ў Жодзіна, як і Ігар Лосік, знаходзіцца палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Ён за кратамі адрэзы з 1 траўня, і днямі яму таксама працягнулі арышт да 29 сакавіка. А калі Павел правёў каля 7 гадоў за кратамі цягам кіравання Лукашэнкі, то 8 гадоў недзе Мікалай правёў за кратамі, і гэтая лічба павялічваецца. Марына, што вядома пра Міколу, пра ўмовы яго зняволення, пра настрой, пра стан здароўя?
Як уже сказала Вольга, мала што адбываецца ў тых умовах, у якіх зараз знаходзяцца нашы родныя. Ніякіх следчых дзеянняў не праводзіцца, але гэта і немажліва, таму што, ну, складу злачынства, як вы разумееце, няма. Але вот ровно напередодні вручення премії Європарламента, премії імені Сахарова Миколаю, поміняли артикул на уже другий раз, йому, скажімо, пов'явили 293 артикул другу частку, що просто робиться для того, щоб протягнути термін тримання під вартою. Вот эти тяжкі так звані артикули дозволяють тримати під вартою в'язнів до 1,5 року со згоди прокурора. І ўжо 23-го напередодні каталіцкіх калят, яны чамусьці вырашылі, што Мікалай каталік, яму працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 3 месяцы, да 29-го сакавіка. Ну і ўсё астатняе, тое, што там адбываецца, яно такога з разраду тут такіх дробных гнуснасцяў, я б сказала. Калі перад святамі, у іх такая форма пытки, даруйте шансонам, як это назвать, это ура патриотичные певы, які Миколай выказав меркаванне, что, мабуть, тендер на их написание выиграло Министерство внутренних справ, а писали красавцы, сидячого в тазаках, будем все равно рабить ни на чого. Так вот, это вот чудовные спевы у режиме нон-стоп, по сутности летние 24 годины, раз репродуктор, менавіта конкретно его камеры, отключивши динамику в соседних камерах, вот до протягу этого перадкаляднага, переднавогоднего тыдня бывалось вот такое вот пробование. При этом мне забаранили, у меня не приняли беруши, и Миколай безумовно пристосовался, он знает, что скажем, поделился ноу-хау, він знає, що як зробити їх з губок для посуду. І тільки написав, що ну, прийшлося там придумати пристосування, яке допомагало глибі і болі загнати те так зване імпровізоване біруше у вушні канали, а після Нового року це якби так спинилося. От як і волічки, так то саме, справді, за всі ці довгі роки, за всі ці 26 років, невероятна хваля солідарності, велика кількість листів приходить, коли їх не блокують, бо це у нас такий от має хвалеобразний режим, і я, щиро кажучи, думала, що перед цими великими святами він не отримає ні одного листа, як це було з Днем Народину, коли йому не передали ні водне віншувальне, ні поштовки, ні телеграми, ні листа на володарство. Але от те, що я ведаю, все ж таки листи йдуть, їх справді багато, і Миколай каже, що вони вельми неформальні, вельми теплі, і вже навіть він вельми просив дякувати людей, щиро дякувати усіх, хто пише йому, хто підтримує інших політв'язнів, перепрошається, коли він їх там не хутко откаже, не одразу откаже. Коли не откаже, значить, хоча й за все лист не дійшов, бо каже, на вельми теплі, такі вельми щирі листи, неможливо ж відказувати дежурними відписками, і тому там 30, там, умовно, щирих, теплих, неформальних листів на день написати вельми тяжко, тому от він перепрошається перед людьми і дякує їм, що, можливо, це будуть відтерміновані відкази. Так що, і ще раз повторюся, і згодна з волічкою, що хваля солідарності для нас раніше не чуваної, хоча ми завжди відчували солідарність людей з політичними зняволеними. Ну, от, власне кажучи, що інших новин у нас не відбувається. Як ви розумієте, так само, як і Олі, я отримлювала стандартні, регулярні відмови на свої просьби об спотканні з мужем.
Я б сказала, що голодовка Ігоря Лосика – одна з найважніших подій у цих трьох тижнів, більш за три тижні. Це отчаянний, це вельми мужний крок, вельми критичний крок. Це серйозний термін, 24-й день. Дар'я, що відомо про от, умови голодовки, ці яни у його, ці є у його все, як безпечно проводять голодовку, так? Ці є це все необхідне. І от ви кажете про нагляд лікаря, що заходить, відомо, який він, от, ну, ці просто зайшов, поглядів, ці, може, ніякі аналізи у його брали. Ці є небезпека, що з голодовки примусово можуть його вивезти.
Вы знаете, по поводу того, если у него необходимые условия, я очень сомневаюсь, потому что если ему врач до этого сказал, что голодать даже полезно, ну, я не буду ставить под вопрос квалификацию врача, но голодать больше 20 дней – это, ну, это страшно. Препарат мне разрешили передать только нормогидрон. Я хотела ему передать травяные чаи, но, увы, на Жодина не берут травяные чаи, а ромашка как бы вообще у них почему-то под каким-то запретом непонятным. Вообще на Жодина много непонятных запретов. Я хотела передать ему черный чай с мелиссой, но вот буквально вчера мне сказали, что в этот черный чай я подсыпала ромашку. Я говорю, ну, ребята, я говорю, я не сыпала туда ничего, я каким его купила, таким его и привезла. В итоге они сослались на то, что это ромашка, и забирать они его не будут. И из четырех пакетов...
А что заборонено ромонок передавать?
Честно вам скажу, я когда привожу что-нибудь с Нажодина, там либо файлы для документов, либо папки для документов, либо ромашка, либо байка с капюшоном, это ничего нельзя. Почему конкретно это нельзя, я, например, не могу понять. То есть, ну, я, наверное, полгода уже не пытаюсь искать какой-то логики в Жодинской тюрьме, потому что ее как таковой просто нет. Это нельзя, потому что нельзя. Просто нельзя. Потому что этого нет в списке. Но я же не буду с ними, соответственно, там драться либо спорить на приемке передач. Поэтому я... Они приняли у меня один какой-то чай с имбирем. Ну, хорошо, ладно. То есть я буду возить постоянно что-то новое. Ну... По поводу того, как заходит к нему врач, врач заходит, спрашивает, ты нормально себя чувствуешь? Он отвечает, нормально, и врач уходит. То есть какой-то такой контроль, который должен осуществляться за человеком, который держит голодовку 24-й день, ну, контролем это назвать сложно. То есть это называется делаем на отвали. Спросили, нормально, живой, отвечает, значит, нормально. Брали кровь у него на анализы, но результатов он не знает своих. Один раз его взвешивали. Поэтому как бы я очень скептически отношусь к вот этому его, ну, как сказать, псевдозаботе их о моем муже, ее нет просто. Они делают это потому, что, ну, вот надо сделать, надо спросить.
Есть максимальность свежего поветра для его на прогулке, там в окно открыть, я не веду, на врате максимах это сделать у камеры, а лето не меньше, вот я со свежим поветром.
Вы знаете, окно, по-моему, там у них открывается, даже в прошлой камере, вот в этой в подвальной, у него тоже открывалось окно, правда, оно там совсем чуть-чуть открывалось, но эта камера получше, поэтому, наверное, и с окном получше. Он говорил, что там больше света даже днем. А вот прогулки он ходил, как-то мне писал, что вот когда еще была более-менее погода, от 40 до 1,5 часов он гулял, сейчас вот надо уточнить, я как-то вот что-то с этой голодовкой его совсем забыла про его прогулки. Вот, поэтому сейчас гуляет ли он, вот сказать не могу, но уточню.
Дякую великі, Марина, от і Микола Статкевич, і Павло Сіверинець мають великий сумний туремний досвід, але кожен з них випрацював свій принцип поводження за кратами, свій спосіб контактів з адміністрацією. Так? І Микола, прикладно, от у цей час, 10 років тому, тримав голодовку протесту, супроць фальсифікації виборів, супроць гвалту. Це так само тяжка вельми голодовка була. Раніше Микола тримав голодовку протесту на знак солідарності з Автуховичем, Лявоновим і Осипенком в 2009 році. Чим з гэтага його досвіду голодовок можна поділитися, що пораїсь, ну, наскільки гэта максима в таких умовах, ад чого захстерагчи, от, і які наступства для здоров'я гэта може мець, що б ви могли сказать?
Ну, это тяжкое питание, вельми сумный, тяжкий досвід. Насамрэч, первая, бадай, самая тяжкая голодовка у Миколая, я не упомнила, что первая, просто первая, которая захавалась в памяти, была в 99-м годе, после знакомитых маршов, когда его арештовали по обвинувачиванию вот, у подрыхтовцы массовых беспорядков, и трымали на володарце у вялізарной камеры, ну, якой там было больше за 20 человек. Подчас его голодовки там усім без выключения передавали некими невероятными колькостями цигареты, цигарки, и камера эта топала в клубах дыма в литеральном прямом сенсе. Вот это вот было самое тяжкое, и это вельми істотно, саправды, вельми істотно отбилось на его здоровье, бо ну, подчас от голодовки, как вы разумеете, обостраются все функции организма, и его одразу, по сутности, посадили легкие. Вот, навод тяжкая голодовка 10-го года не была такой, вот такой трагичной по наступствах. Николаев разглядая голодовку как крайнюю форму протеста, и, безумовно, коли он уже начиная голодовку, то он абсолютно зрозумела, что готова идти до конца, але треба разуметь, что померти никто не даст сейчас голодовки. Как бы там ни было, можливо, она вот промысово будет выводить голоду. Тут важно воля и настрой, само собой. Я вот разумею, что у Игора это опая. Как бы с годностью это перонести, как выйти из ей максимально куткими темпами. В 10-м годе, видать, ситуация складнялась этим, но вы памятаете, Анна, я думаю, добро, что мы не имели абсолютно никакой информации про наших близких на протягу месяца. Тем более, что Николай одразу отмылся давать какие бы то ни было показания. До его, отповедно, не ходил адвокат, а тогочасная его адвокатка. Ну, не хочу про ее навыку сгадывать, и она вот и про эту голодовку мне, будем говорить так, подманула. Потому это было вельми трагично, потому что я просто ничего про его не ведала и просто починала і заканчувала кожен день тим, що молилася Богу, просила Боже, я сподіваюся, сьогодні він ще живий. Але його справді вивезли у шпиталь КДБ, приковали там, як це водиться, з неволеними кайданками до батареї, ну і от з голодовки його вивели. Це була така запошня, достатково тяжка голодовка. Виводили його професіонали, чоловік, який скончив, наскільки я розумію, военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Медицина катастрофа, отповедно. Ось, дякувать Богу. Там, правда, были эпизоды, или там умешались и иншие, як бы докторы. Ему зробили некую неведомую кропельницу, после якої его стан резко-резко погоршился. Ось, тому тут вельми шмат, что настроить от... Вельми шмат, что залежит от настроенности человека, от его упевненности, переконанности в том, что он робит это правильно. Единственное, что я могу пораить, попросить, ну, даже не можешь передавать ему ніякую мінеральную воду. Просто как он сам купляв себе шмат мінеральной воды у туремной этой самой своей крамцы. На жаль, там нештодённое, само собой, товар. Ну, вот. Бо вода, ну, у него есть регидрон, это добро. Это добро. Але шмат воды с выпущенным, скажем так, газом, уже обезгаженное, это такая перадумова поспяховага выходу.
А у свой час, калі Павел Северынец быў у зняволенні ў куплені, маладафронтаўцы трымалі галадоўку пратэсту на знак салідарнасці з ім. Вольга, як Павел ставіцца да такога палітычнага кроку, як галадоўка пратэсту, што б вы маглі параіць з таго, што Павел вам гаварыў з вашага досведу?
Ну, мне як раз маўлялі з ім, і зразумела, што ў цывілізаваным свеце галадоўка – это скрайняя мера, на якую ідзе чалавек, і дае асаблівая ўвага. Яна дае там вынікі рэальныя. У Беларусі, на жаль, як это не сумна, адзіная мэта, якую можа даць галадоўка – гэта прыцягненне ўвагі грамадства, ну і свету атрымліваецца. Хоць у нашых умовах гэта ўжо вельмі шмат. І Ігор Лосік, і Даша, і іх сям'я ўвогуле, я захапляюся вельмі імі. Яны, Ігор же, ён не толькі як бы да сваёй праблемы ўвагу прыцягвае. Ён ўвогуле трымае на павестцы зараз, калі так падзеі сціхаюць крыху, ён трымае на павестцы праблему палітвязню, умову палітвязню ў Беларусі. Увогуле тэму Беларусі, што тут можна з лёгкасцю дакінуць чарговы артыкул чалавеку ні за што і трымаць яго зноў там чарговыя месяцы. Таму галадоўка мае плён, хаця б вот такі трыманне на павестцы важнай нейкай праблемы, уздыманне гэтай праблемы. Таксама, як бы, ну, Ігар зараз ён як сімвал такі, можна сказаць, увогуле беларускага грамадства, таму што я ведаю, што многія беларусы, яны гатовы ўжо на скрайнюю меру нейкую, вось, абы толькі гэта скончылася і прыйшло нармальнае жыццё, таму, ну, павага Ігару і сям'і. Я спадзяюся, што ўсё з ім будзе добра, вось, што гэта добра разрашыцца, гэта галадоўка, такім чынам.
А, Дар'я, якая дапамога патрэбная вам, скажыце, калі ласка?
Ну, мне, как бы, ну, лично мне, наверное, никакой помощи не нужно. И так огромное количество людей пишут мне со словами поддержки, присылают дочке подарки на Новый год, на день рождения. Наверное, единственное, что я хочу попросить, это чтобы как можно больше людей писало Игорю с просьбой остановить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне нужен муж. И это, наверное, единственное, что я попрошу, потому что, ну, я пытаюсь его переубеждать, и каждый раз ему это все передаю, свои слова его родителей, но, к сожалению, у него такой характер, то есть вот он пока сам не поймет, что это не нужно и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю, и мне страшно. Поэтому я просто прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться.
Я так разумею, што вы лішыце, што сваю справу ён ужо зрабіў, ён прыцягнуў увагу да гэтай праблемы, і ў дадзеным выпадку рызыкаваць здароўем напэўна не варта. Так, такая ваша пазіцыя?
Я думаю, што да. Ну, как бы он рассчитывает, конечно, то есть его условия были какие? Снятие всех обвинений, либо изменение ему меры пресечения. Но, как видим, мы ему продлили стражу, по-моему, до 28 марта, если я не ошибаюсь, на 3 месяца или до 25. Ну, и в нашем государстве это не работает, к сожалению. Может быть, где-то более, ну, в других государствах, где работают законы, как бы нормально работают, функционируют, это бы сработало. Но что касаемо Беларуси сейчас, я просто боюсь за него, за его жизнь.
Я спадзяюся, ваш заклік будзе пачуты, яго пачуе і Ігар. Марына і Вольга, я хацела вас такую рэч абедзвюх запытацца. Я даволі часта чула ў жніўні, ў верасні, людзі, якія хадзілі на шматтысячныя акцыі пратэсту, яны гаварылі, вот каб там быў Статкевіч, каб там быў Севярынец, можа вынік усяго гэтага быў бы іншы. Ну, моўнага ладу гісторыя не мае, напэўна, таму яны і за кратамі былі і ў жніўні, і ў верасні, і цяпер за кратамі, бо вынік мог бы быць іншы. І я так разумею, што даволі складана абменьвацца інфармацыяй пра тое, што Павел, што Мікалай думаюць пра сітуацыю ў краіне, але хаця б якая інфармацыя у вас ёсць пра тое, што яны думаюць пра тое, што цяпер адбываецца, якая іх пазіцыя. Калі ласка, Марына.
Безумоўна, Мікалай думае, аналізуе сітуацыю нават у тых абмежаваных мажлівасцях, якія ў яго ёсць. І тут я з вами пагажуся, што умоўнага ладу гісторыі не мае. Верагодна, нам трэба было прайсці гэты шлях. Верагодна, грамадства, якое рэзка пасталела за апошнія паўгады, павінна таксама прайсці увесь цяжкі шлях спазнавання сябе, сябе сапраўдным, сябе нармальным, цывілізаваным, свабодалюбівым, адказным грамадствам. І, на жаль, это по-любому патрабуе часу. Я думаю, что, наши думки тут совпадают, Миколай пишет інший раз про ситуацию, что она незворотная, безумовно, что эта ситуация уже назад, как бы не сподевались, вот эти силы темры не развернется, и что протяг панования вот этой злочинной улады можливы на вельми короткий термин, и то при вельми великих, скажем, финансовых уливаниях. Диктатуры потребуют шмат грошей. Тому, безумовно, я перекананы, что эта ситуация хутка разрешится. Ну, это не обовязково, как мы все сподяемся вот завтра, послезавтра до весны, да. Але, что исторично этот режим уже выращен, что белорусское громадство постарело, что оно нареште осведомило себе супольным громадством, что белорусы нареште зразумели, какие они соправдные. Я не люблю слово «неверогодные», просто «соправдные». Соправдные белорусы, которые прагнут воли, которые прагнут поваги, которые прагнут жить у свободном солидарном громадстве. Это феноменальный процесс. Мне вельми-вельми шкода, что вот наши хлопцы проходят его за кратами. Я думаю, что это то, как чем они марили все свое свядомое житье, чему отдали там, вот, в упадку Николая, по сутности, больше за 30 год своего життя. И я веру, что это громадство их не расчаруе.
Ольга, калі ласка.
Паша, ведаеце, он вельмі асцярожна піша лісты, так, вельмі акуратна. Але ён таксама піша, што гэта сапраўды гістарычны момант, тое, што зараз адбываецца. Ён неаднаразова хваліў беларусаў, казаў, што, сапраўды неверагодныя людзі, сапраўды вельмі светлыя людзі. Ён нават кажа, што там у ягонай кнізе, рамані, каторы ён ўжо напісаў, там штосьці падобнае таксама адбываецца, ён называе вось гэты рух беларухам. Тое, што людзі ў белых вопратках выходзяць. Так вот ён захапляецца гэтым, што так яскрава бачна, дзе цемра, дзе святло, нават праз вопраткі. Вось. Ён кажа таксама, што трэба вельмі уважліва на паводзіны Расіі глядзець. Вось. І будучы веруючым чалавекам, ён кажа, што ўсё-ткі тое, што адбываецца, это дзеянне духа. Тое, што мы бачылі летам, вось гэтыя вялікія масы людзей, тое, што ўзняўся сцяг, бел-чырвона-белы так як бы вынырнуў і падняўся як святыня, можна сказаць, то это дзеянне духа вельмі моцнага, Божага духа, і, Паша спадзяецца, што раз гэта дзеянне пачалося, то яно ўжо таксама, не згасне, яно да Беларусі дакранулася, і ён таксама кажа, што па адчуваннях пасядзець прыйдзецца, але не так доўга, як гэта магло б быць.
Дякую вялікі, сёння 24-ты дзень галадоўкі палітвязня Ігара Лосіка, і за кратамі вельмі доўга знаходзяцца Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, яшчэ больш за 160 беларускіх палітвязняў, таксама людзі, якія па палітычных матывах знаходзяцца на адміністрацыйным арышце. А маімі госцямі былі жонкі палітвязняў Дар'я Лосік, Марына Адамовіч, Вольга Севярынец. Дзякую вам вялікі, трымайцеся, і вельмі спадзяюся, што мы сустрэнемся яшчэ раз, каб абмеркаваць значна лепшыя навіны.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці. Да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ва ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца, кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш пісьмовы зварот па-беларуску вам адказалі па-расейску. Дырэктар школы вам кажа, што вы адны такія хочаце вучыць дзіця па-беларуску, а таму яна не можа стварыць беларускамоўную клясу. Тое самае кажа рэктар, калі вы студэнт і хочаце вучыцца па-беларуску. У вашым горадзе шыльды з назвамі вуліц і аб'явы ў грамадскім транспарце не па-беларуску. Натарыус кажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз тры дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі, прычым падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда, бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыуса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў, хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь, артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца, пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.